Итак, глава 29, 4 книги. Нарада разъясняет притчу. Бодхисаттва сказал, опомнил, что это государь, унаследовавший царство от своего отца, вот Притху, один из, он старший сын, он был императором, у него были братья, которые стали его данниками и правили в разных частях Бхарата-варши. И к нему, к императору, приходит мудрец Нарада и рассказывает. Бодхисаттва устал от земных дел, оставил царство. И к нему приходит Нарада и разъясняет, как можно жить счастливо в здешнем мире. Там таков был вопрос у царя, и Нарада ему поведал притчу о неком мифическом государе Куранджане, который... Куранджан означает горожанин, который владел городом. Этот город есть наше тело, о девяти вратах. И из этого города он пускается в наслаждение, выходит, благодаря чувствам он соприкасается с окружающим этот город миром, получает удовольствие. Ну вот, Бодхисаттва, да, вся эта притча, она пересыпана аллегориями, метафорами. Итак, Бодхисаттва спрашивает: «О, мудрец, я выслушал твою притчу, но смысл ее остался мне непонятен. Мирянину, погрязшему в суетных заботах, недоступна мудрость небесных сфер». Нарада ответил: «Хорошо, государь, я объясню тебе ее смысл. Куранджана — это душа, странствующая из одного тела в другое. Она может оказаться в теле с одной, двумя, тремя, четырьмя ногами, множеством ног или без таковых. Неизвестный спутник Куранджаны — Верховный Господь, его вечный друг и хранитель. У Всевышнего нет осязаемых качеств, потому его называют неизвестным. Множество его имен не отражают известных нам свойств, и пути его непостижимы. Когда душа желает в полной мере насладиться свойствами вещества, она из множества телесных обликов выбирает тот, у которого девять врат, две руки и две ноги, воплощается небожителем или человеком. Юная дева — самомнение, которое порождает понятие «я» и «моё», заставляет душу отождествить себя с приобретенным телом-городом. У тела есть органы чувств, благодаря которым душа наслаждается и страдает, запутываясь в сетях иллюзии. Пять органов действия и пять чувств — слуги самомнения, они помогают душе приобретать опыт и действовать в созданном мире. Жены друзей — это действие чувств, а пятиглавый змей — жизненная сила, представленная в теле пятью воздушными потоками. Одиннадцатый слуга, ум, руководит познающими и деятельными чувствами. Город девяти врат — тело, в котором душа наслаждается пятью предметами чувств — звуком, запахом, цветом, вкусом и теплом. Шесть врат города расположены парами — глаза, ноздри, уши. Остальные ворота — рот, детородные члены, задний проход, точка. поселившись в теле с 9 вратами, душа действует за его пределами, чтобы наслаждаться предметами ощущений. 5 врат обращены к востоку, 2 глаза, 2 ноздри и рот. Правое ухо называют южными, а левое – северными вратами. 2 врат, задний проход и детородный член, именуют западными вратами. Врата Крадьота и Авермуки – 2 находящихся рядом глаза, через которые душа путешествует Випхраджиту – город цвета и очертаний. Одноименные врата на линии – 2 ноздри. Через них душа с другом Абадхутой, обонянием, путешествует в Саурабху – город запахов. Врата Мукья – рот, а врата Випана – дар речи. Расагья – способность различать вкусы. Раса – это вкус, гья – это от слова знать. Расагья – способность различать вкусы. Город Апана – речь, город Бахудана – пища. Правое ухо – врата Питриху, им человек слушает о земном. Левое врата – Деваху, им слушает о божественном. Город Дакшина Панчала – священные писания, ведущие к истине. Через пресыщение чувств. Город Утара Панчана – писания, ведущие к истине через отречение. Через уши мы получаем разные виды знания, потому души попадают в миры предков, потому одни души попадают в миры предков, другие в миры богов. Недавно был вопрос, как соотносятся два пути отречения, путь пресыщения, путь воздержания. Вот здесь как раз говорится об этом, упоминаются эти два пути. И говорится, что Священное Писание, ведущее к истине через пресыщение чувств. То есть есть такие писания, ну, и есть такой описанный путь к отречению через пресыщение. Но есть Уттара Панчана, это писание, ведущее к истине через отречение. Через западные ворота Ассури, детородный член, душа путешествует в Грамаку, город сладострастия, любимый город мирян. Способность производить потомство называется дурмадой, а задний проход именуется Нирити. Город Вайшаса, адские миры, куда души попадают с помощью друга по имени Лубдхака, жадность. Да, город Вайшаса – это адские миры, куда души попадают с помощью друга по имени Лубдхака, жадность. 2 слепых советника, руки и ноги, с их помощью душа творит и передвигается. Антахпура – сердце, Вишучина – непоседа ум. Посредством ума существо пробует свойства вещества, от чего впадает то в заблуждение, то в помрачение. Пресыщение этими свойствами неизбежно вызывает отвращение. Царица – это самость, ложное «я». Как спящий проживает чужую жизнь во сне, так душа, обзаведясь самостью, исполняет чужую себе роль в иллюзии. Пуранджана наблюдал за действиями царицы, и ему казалось, что действует он сам. такое сознание, так сознание, наблюдая свойства самости, мнит себя действующим лицом. Помните, когда он грустил, когда он обнаружил, что царицы нет, вернувшись с охоты, он перечисляет: когда мне было грустно, я грустил, она грустила. Когда мне было вкусно, ей тоже было вкусно. Вот Нарда объясняет, что так душа отождествляет себя с неким персонажем, с неким героем, не с самим собой. И вот это, этот персонаж, с которым она себя отождествляет, называется самость или ложное я. И в притче это царица, с которой он не разлучался ни на мгновение, пока не отправился на охоту. Не отправился вот в эти вот... Ну, не попробовал понаслаждаться без самости, а самолично. Отвлекся от самости. Но потом ему стало неуютно, он вернулся, едва ее нашел. И потом снова отождествил себя с ней так, что до конца жизни уже со своей царицей не расставался. И думал все время о ней, все мысли были поглощены вот этим ложным персонажем. Ну вот мы себя отождествляем в этом рождении с каким-то человеком, и мы о себе мыслим, мы себя мыслим этим человеком, и с этими мыслями оставляем тело, и, как Кришна в Гите говорит, последняя мысль перед отлетом от тела формирует наше следующее тело. Вот он думал об этой царице, и в следующей жизни родился женщиной. Итак, отвлеклись. У нас довольно большая, у нас супер большая глава. Мы ее поделим, потому что здесь 89 стихов. Мы по традиции делим. У нас в Бхагаватам есть супер длинные главы, их 20 штук примерно. В Бхагаватам 345 глав, и если супер длинные главы мы делим пополам, то у нас получается 365 дней чтения. Это как раз год. Вот. У нас примерно мы книгу прочитываем за год. Так. Если мы живем десятки лет, несколько десятков лет, то к концу жизни мы будем знать Бхагаватам наизусть. Итак, колесница – это тело, а лошади, везущие ее, пять чувств. Год за годом бегут они, не встречая преград. Но колесница стоит на месте. Два колеса – добрые и злые дела. Три знамени – три состояния обмана. Просветление, возбуждение и помрачение. Пять потоков жизненного воздуха удерживают душу в теле. Вожжи – ум, колесница, а колесничий – разум. Сиденье – сердце. А радость и горе – два дышла. Семь защитных покрытий колесницы – оболочки тела. Пять дорог – органы действия. 11 слуг – органы чувств. Душа мчится в колеснице тела в погоне за чувственными удовольствиями, доверившись вознице уму. Не насытившись, она впадает в гнев, присытившись, испытывает отвращение. Полководец Чанда Вега – время, его войско – 360 дней и столько же ночей. Сменяя друг друга, они укорачивают остаток жизни. Дочь времени — старость, все боятся встречи с ней, но смерть считает ее свою сестрою. Слуги ямы посмертного судьи, многочисленные болезни, праджвара — немощь ума и тела. В мнимом мире душа испытывает три вида страданий, причиняемые высшими силами, другими существами и собственным умом. Мы это недавно обсуждали в чтении по Бхагават Сандарбхе. По Татва Сандарбхе, простите. Итак, в мнимом мире душа испытывает три вида страданий, причиняемые высшими силами, другими существами и собственным умом. Но несмотря на тревоги, она не желает расставаться с иллюзией и живет ради удовлетворения телесных потребностей. В иллюзии душа полагает, что цель жизни – продлить как можно дольше агонию плоти. Душа тешит себя надеждами на вечную жизнь, полную удовольствий, в то время как тело угасает с каждым днем. Одержимая жаждой стяжательства, вечная душа заключает себя в бренное тело и обрекает на страх и страдания. По истечении отведенного времени она в муках расстается со своим «я» и «моё», дабы обзавестись новыми. Отвернувшись от своего благодетеля, душа отдает себя на попечение иллюзии и ищет в ней свое счастье. Чистое изначально сознание окрашивается в три цвета самообмана: белый – просветление, красный – возбуждение и черный – помрачение. Действуя в разных состояниях наваждения, душа определяет свой будущий телесный облик. Итак, белый, красный и черный – это цвета Третьего Рейха, флага Третьего Рейха. Вот так, действуя в разных состояниях под флагом Третьего Рейха, душа определяет свой будущий телесный облик. В состоянии просветления душа чтит закон Всевышнего и, как следствие, попадает в высшие миры, где жизнь длинна и полна удовольствий. В состоянии возбуждения она тяжко трудится ради земных радостей и потому рождается среди людей. Действуя в помрачении, душа в следующей жизни воплощается в теле животного. В иллюзии душа мнит себя мужчиной, в иллюзии душа мнит себя то мужчиной, то женщиной, то бесполым существом, то человеком, то небожителем, то птицей, то зверем. Так странствует она по миру, переселяясь из одного тела в другое, в надежде найти родной дом. Как бездомный пес, душа бродит от двери к двери в поисках еды. В одном доме ее бьют и гонят прочь, в другом накормят, прежде чем прогнать. Одержимая бесчисленными желаниями, душа скитается по миру. Порой волей судеб она взбирается на вершину жизни, порой идет ко дну, так рождается она без конца и края, то в раю, то на земле, то в аду. В странствиях душу сопровождают бесчисленные страдания, причиняемые силами природы, другими существами и собственным умом. Да, горе от ума. Цель ее жизни сводится к избавлению от мук, но это возможно лишь ценой самой жизни. Итак, душа какую-то незначительную часть жизни ищет удовольствий, но когда тело переваливает за пик расцвета, целью жизни уже становится не удовольствие, а как бы чего не болело. Вот цель жизни сводится к лечению от болезни. Как путник, что перекладывает тяжкий груз с головы на плечо, думая этим облегчить свою ношу. Душа меняет один вид деятельности на другой в надежде обрести умиротворение. Вот господин Нарада, вечный скиталец, дает кратко ответ на вопрос, что же мне делать, заняться вот этим или заняться тем, каков мой долг. Другими словами, как я должен обеспечивать себя в этом мире? У меня же есть долг. Вот Нарада говорит, конечно, есть долг. Ты можешь избрать любой долг, но это все будет перекладывать. Но все это будет означать перекладывать ношу, этот самый долг, с головы на плечо, потом за спину, потом можно поясную сумку, можно взять в левую руку, можно взять в правую руку. Но пока ты не избавился, пока ты не поставил этот рюкзак, эту ношу на землю, легче тебе не будет никогда. Всегда будет нагрузка. Либо на позвоночник, либо на тазобедренный сустав, либо на плечо, либо на шею, как угодно, но все равно будет нагрузка. Вот Нарада здесь говорит, что любой долг – это ноша. И единственный способ избавиться от этой ноши – это бросить ее. Как путник, что перекладывает тяжкий груз с головы на плечо, думая этим облегчить свою ношу, душа меняет один вид деятельности, но другой в надежде обрести умиротворение. Добрые поступки не оградят от страданий, ибо причина страданий – иллюзия, а не кара за злые дела. Вот благочестивые миряне, они думают, что мы страдаем от того, что совершили какие-то дела в прошлой жизни, ну, или в этой жизни прежде. Поэтому нужно перестать совершать плохие дела, компенсировать прошлые дела добрыми делами, и тогда нас не будут посещать страдания. Но Нарада здесь говорит, причина страданий не поступки. Мы страдаем не от того, что что-то плохое сделали или делаем в этой жизни или в прошлой, а от того, что мы пребываем в иллюзии. Именно иллюзия – причина страданий. Соответственно, избавление от страданий лежит в другой плоскости, не в плоскости действия, а в плоскости знания. Только знание может избавить душу от страданий. Только избавление от иллюзий может избавить душу от мук душевных, телесных и причиняемых другими живыми существами. А притчу или продолжение этой темы мы будем читать в следующей книге. Состоится через две главы. В притче про Джадубхарату, который вот эту самую ношу не перекладывал, а выбросил. Про юродивого Бхарату. Итак, добрые поступки не оградят от страданий, ибо причина страданий – иллюзия, а не кара за злые дела. Чтобы прервать кошмар, нужно очнуться, но не бороться со злом во сне. Во сне ум создает образ врага и заставляет хозяина мучиться страхом. Очнувшись, человек избавляется от образа, но не избавляется от понятия «враг», которое притаилось в уме. Дабы избавиться от страха, нужно пробудиться, преодолеть иллюзию, которая вынуждает рождаться и умирать снова и снова. Чтобы освободиться от иллюзии, нужно безропотно предаться вездесущей истине и принять ее в любом облике. Кто не служит истине, тот не одолеет иллюзию, каким бы разумом, знанием и волшебными силами не обладал. Кто доверился непорочной истине, тот готов слушать о ней вечно. Чей разум не осквернен корыстью, тот не пресытится истиной во веки веков. Истина открывается тому, кто не ищет в ней выгоды. О государь, святые, чьих сердец не касается скверна себялюбия, непрестанно прославляют личные свойства верховного владыки. Кто пьет ушами нектар повествований, текущих из их благодатных уст, свободен от заблуждений, не ведает телесных голода и жажды, страха и скорби. Сознание, заключенное в теле, слишком занято потребностями плоти, чтобы внимать нектарным сказаниям о Всевышнем, безусловной истине. В конце этой притчи, когда уже Пуранджана родился женщиной, дочерью царя Видарбхи, она вышла замуж, ее муж в конце жизни, как положено, отрекается от мира. Она разводит для него погребальный костер. И вот, когда она готова взойти на этот священный, войти в этот священный огонь, ей является Брахман. Ей является истина в облике учителя, в облике этого Брахмана, и говорит: «Я был с тобой все воплощения. В прошлом воплощении я был с тобой. Но ты, душа, была так занята удовлетворением потребностей плоти, что не обращала на меня внимания. Мы с тобой два берега, мы с тобой два лебедя у одной реки», говорит Брахман. «И я жду, когда ты ко мне обратишься. Я жду, когда получу возможность донести тебе свободу, донести тебе освобождение. Но ты очарован образами или отражениями себя в водной глади настолько, что не обращаешь внимания на своего друга, на меня, который всегда пребудет с тобой. Но в этой жизни я принял облик Брахмана, принял облик учителя и готов вручить тебе истину». Итак, сознание, заключенное в теле, слишком занято потребностями плоти, чтобы внимать нектарным сказаниям о Всевышнем, безусловной истине. Прародитель всего живого – Брахма, непоколебимый Шива, Ману, Дакша, четверо юных старцев, мудрецы Маричи, Атри, Ангира, Пуласти, Пулаха, Крату, Пригу. Это Саптариша, семь мудрецов, до которых мы не дошли. Итак, прародитель всего живого – это Брахма, непоколебимый Шива, Ману. Прародитель всего живого – Брахма, непоколебимый Шива, Ману, Дакша, четверо юных кумаров, мудрецы Маричи и так далее. Васиштха и твой смиренный слуга, все мы постигли… извините, здесь перечисление. Значит, прародитель всего живого Брахма, Шива и дальше вот эти все мудрецы, четверо кумаров, Васиштха и твой смиренный слуга, Все мы постигли единую суть бытия. Одни пришли к истине подвижничеством, другие добрыми делами, третьи мудростью. Но никто из нас не знает Всевышнего до конца, даже непрерывно созерцающие его. Этот путь отречения или путь постижения бытия или сути бытия, который ведет к отречению, наиболее подробно, наиболее проработанно излагает мудрец Васиштха. Этот мудрец, он был учителем Господа Рамачандры и, по сути, учителем Шуки Госвами. Он Шуки изложил, хотя мы говорим, что учителем был у Шуки, излагающим Шримад Бхагаватам, был Вьяса, его родной отец, но во время странствий, ведь Шуку странствовал, он внимал, он встретился с мудрецом Васиштхой и внимал об отречении, о познании вот этого самого Васиштхи. Есть книга «Йога Васиштха». Она раза в два больше Шримад Бхагавата, наверное. Вот она как раз излагает подробно путь постижения бытия, путь постижения своей сущности. Очень подробно, если не заснуть. А так читать ее можно вечно. Ни мудрость, ни добрые дела, ни верность заповедям не откроют тебе Всевышнего, ибо Он обнаруживает себя лишь собственной волею. Давайте на этом остановимся. Ровно 45 стихов в главе 89. Продолжим завтра. Мы же не торопимся жить. Так что продолжим завтра. Харе Кришна. Есть какие-нибудь вопросы? Так, в Шримад Бхагаватам одна притча сменяет другую. Одна вытекает как логическое продолжение из другой притчи, пока не дойдет до финальной притчи в один или финального наставления этой самой истины, о которой вещается здесь, в 11 книге, где Господь открывает себя Удхаве. Удхава – ближайший спутник Всевышнего. Кришна говорит: «Дороже тебя, Удхава, у меня нет никого, ни родичи мои, ни мудрецы, ни четверо кумаров, ни святые цари, ни набожные отшельники. Никто не знает меня так, как знаешь ты. И тебе, моему дорогому другу, я открываю себя полностью». Вот притча Бхагаватам перетекает одна в другую, пока не заговорит сам Господь в беседе со своим ближайшим другом Удхавою. Харе Кришна, есть вопросы? Вопросов нет. Ну, можно в течение дня их формулировать и выкладывать либо в чат, либо из устно в следующий день. По завершению чтения можно обсуждать вопросы или делиться своим мнением, своими впечатлениями. Да, от Радхи Канамы есть большой вопрос. Давайте, конечно.
Так, ты написал мне вчера про, получается, позавчерашнюю лекцию.
Угу.
Можно ли с благодарностью за вчерашний ответ попросить Махараджа пояснить некоторые нюансы по вопросу о том, возможно ли без осознания себя душой осознать свои желания как души? Если осознание себя душой является элементом, относящимся к категории реальности, правильно ли предположить, что и осознание желаний души является элементом реальности? В связи с этим верен ли будет вывод, что желания истинного «я» в состоянии иллюзии не осознаются, а будучи наблюдателем, душа обманчиво принимает ощущения, формируемые умом за свои желания?
Да, сказать можно все, что угодно, тем более, что то, что вы предполагаете, это правда, это так оно и есть. Как говорится в одном классическом фильме, это не просто факт, так оно было на самом деле. Желание блага для себя заложено в самой природе души. Поиск блага — это та самая основа жизни. Мы живем ради блага. В греческой философии это называется, это наука о поиске блага называется теология. А мы переводим это как богословие. Вообще тео — это благо, или высшее, точнее, благо. Вот поиск тео или высшего блага — это и есть наука жизни. Ради этого мы и живем. Но оказавшись в плотной оболочке иллюзии, мы себя отождествляем с неким персонажем, с неким героем. Ну, в нынешнем воплощении мы себя отождествляем с человеческими существами. Если, конечно, мы не квадробоберы. Как? Если мы не квадроберы, то я знаю, потому что у меня есть интернет. Мы себя отождествляем с человеческими существами. И вот это заложенное в нас стремление к благу, к собственному благу, проецируется на поиск блага для некого человеческого существа, которым мы себя считаем. И вот мы всю жизнь пытаемся найти благо для вот этой вот человеческой плоти, для этого человеческого образа, который, как Кришна живописует в Бхагавад-гите, от рождения до самого исхода меняется. Мы то в облике младенца, то в облике ребенка, то в облике взрослого человека, старика, и мы все ищем благо для этих образов. Но эти образы, они меняются, как вода, текущая в реке. Все время меняется. Поэтому мы не можем найти благо, потому что получатель или благоприобретатель, как говорят на юридическом языке, благоприобретатель все время разный. Поэтому ты не можешь найти для себя благо. Вот осознание, то есть поиск блага не является, как вы в вопросе ставите, мне показалось, ставите как средство. А поиск блага является целью, или благо является целью. И будучи целью, благо, будучи целью, предполагает сначала познание этого самого благополучателя. Только осознав, кто такой благополучатель, можно дать ему это благо. То есть осознание себя как некой неизменной, вечной, непрерывающейся личности позволит найти это самое благо, вечное благо. Мы далее понимаем, что благо — это есть сам Господь Бог. То есть познание себя позволяет познать Бога. Не познав себя, Бога нельзя познать, потому что Бог есть теос, или высшее благо. И делая такой вывод, последователи разных тайных доктрин, религий, богословских учений начинают свой путь к Богу с самопознания. И этот путь, он верен, этот путь аутентичен. Но в учении Бхакти также говорится, что Господь всемогущ, Господь всесилен и Господь всемилостив. И если даже не познав себя, ты обращаешься во служении к Нему, то ты познаешь себя просто по Его милости. А служение Всевышнему или молитвенное состояние настолько могущественно, что познание себя становится побочным эффектом. Оно приходит само собой, как некая промежуточная веха на пути к высшему благу. То есть то, что в других учениях, в других философских доктринах ставится как необходимые условия для познания, для получения высшего блага или познания Бога, в бхакти, на пути служения, это промежуточный этап, для которого даже не стоит прилагать усилия. Это придет само собой. И Шридхар Махарадж, он рассказывает, как однажды он проповедовал где-то в южных землях, и после его речи поднялся в аудитории один господин и говорит: да, несомненно, служение или бхакти является высшим путем, но в наших писаниях сказано, что не познав себя, не пройдя путь отречение, ну, одним словом, не познав себя, а себя можно познать либо пресыщением, как мы читали сегодня, в прошлый раз, либо путем воздержания. Вот не познав себя, невозможно приступить к служению Богу. Шридхар Махарадж ответил ему, что нет такого ни в каком писании, ни в одном священном писании не сказано, что для того, чтобы приблизиться к Богу, нужно совершить какие-то действия, умственные или физические. Потому что служение Богу настолько превосходит все, что и Господь настолько могуществен, что Он может приблизить тебя, даже если ты низшего происхождения. Потому что там говорится, что пока ты не стал брахманом, то есть не стал стяжателем духа, искателем духа, или старателем духа, как в Бхагаватам говорится, пока ты не стал старателем духа, брахманом, ты не можешь приблизиться к Богу. Шридхар Махарадж говорит, это верно, но Бог настолько всемогущ, что даже если ты неприкасаемый, даже если ты пес дворовый, все равно Господь может тебя к себе приблизить. Никакая твоя немощь, никакой твой недостаток не является препятствием для Господа, протягивающим к тебе руку милости. Так Шридхара Махарадж отвечает. Хари Кришна. Ну ладно. Если нет вопросов, давайте Харихарая. Будут вопросы, задавайте их. Или пожелания, или соображения. Пишите их в чате. Есть вопрос?
Да, ну, Радхика нам благодарит за пояснение.
Ну, разумеется.
И Денис пишет, познать себя, это значит познать чувство души?
Познать себя, это значит ощутить себя вечной и непреложной сущностью, никогда не рождавшейся и никогда не заканчивающей свое существование. Познать себя. Познать тот факт, что я не являюсь элементом наблюдаемой действительности. Я наблюдатель за всем, что происходит, но я не действующий, и я не имею свойств того, что я наблюдаю. Я не имею начала и окончания. Я не увядаю, я не прерываю своего существования. Познать себя, познать частью вечности или истины. Я неизменен. Вот это. Я брахман. Кришна.